Доброго времени суток, за бортом 26 января 2020 года уже, я до сих пор не могу перещелкнуть дату, и в вашем Петре эфире 351 выпуск подкаста «Витая пара». Я даже не знаю, что вам сказать, это...
Мы знаем, это... что ты хочешь у нас спросить, а ты знаешь, что мы хотим тебе ответить.
Да-да-да-да-да,
это первый выпуск в новом году.
Мы такие... Вышли из, не то чтобы запоя, но некоторого творческого отпуска. И начинаем.
У кого отпуска? Кто-то уже две недели с лишним работает.
Вот-вот-вот-вот. Вот это все.
А кто-то изображает, что работает.
А кто-то не изображает и не работает, да?
Да.
Вот. Ну, расскажите, парни, что у вас за все это время произошло хорошего айтишного?
Ну, во-первых, у меня... А, ну ладно, давай, кто начинает?
Да, ну начинай уже, раз начал.
Ну, во-первых, у меня закончился испытательный срок. Все.
Ну, в смысле, тебя уволили?
Нет, в смысле, я его прошел.
А-а-а.
Все закончилось, все хорошо теперь. Теперь все хорошо. Только небо, только ветер, только радость впереди.
Ну, только баги впереди.
Ой, слушай, блин, по-хорошему ему настроению грязными сапогами, Олег. Нельзя так.
Ну, баги это хорошо, баги это чудесно.
Нет, я все-таки предпочитаю.
Я немножко работал тестировщиком, и мне очень понравились баги. Если у тебя есть баг, то ты можешь безнаказанно идти и травить разработчиков, и они ничего тебе сделать не могут.
Тайны мадридского двора прям тут открываются.
Вот. Теперь про айтишное давайте. Ну, даже не знаю, что рассказать. Вот я все-таки занялся. У меня, помните, мой этот проект для диабетиков приложение. Вот, я решил временно переключиться с задачи распознавания на другую задачу. Я вот эту либу свою старую хотел привести в более-менее нормальный вид. Вот, и в процессе приведения придумал такую мысль, что надо для удобства добавления новых этих глюкометров написать приложуху, да, в которую просто параметры глюкометра вбиваешь и смотришь, как она, короче, обрезает. Ну, то есть, как она детектирует экранчик, как находит, ну, чтобы, короче, подбирать было удобно. Вот. Ну и, собственно говоря, когда подтянул библиотеку, во-первых, я увидел код, который писал год назад, еще будучи студентом. Ну, как вам сказать? Ну, мне было страшно на это смотреть, потому что очень много, знаешь, вот кусков, где идентичные строки даже, вот, знаешь, идентичные строки, вот 4 функции, да, которые делают, которые отличаются чуть-чуть в конце, они отличаются выхлопом. Тело функции одно и то же. И почему-то я вместо того, чтобы это вынести, я просто делал копи-пейст, переименовывал функцию, и получалось хорошо.
Ну, ничего, из тебя отличный гошник получится.
Да ну его нафиг, я, короче, вынес все, сделал такой чистенький, красивенький код, вот, так что это, потратил время, но сделал. Дальше зачищал Swift код свой, потому что там тоже было не все, слава богу, сделал ее кроссплатформе на эту библиотеку, то есть она и под macOS, и под iOS теперь хорошо работает.
Окей.
Вот, так что вот сейчас, как если кто-то видел в чате Витой Пары, был скриншот. Как я рисовал фронтенд для того приложения. Ну, теперь все формочки нарисованы, теперь надо все это красивенько завязать. Вот, и, собственно говоря, аппликушка будет готова, можно будет ей пользоваться для подбора новых глюкометров.
А мы его заворачиваем в JavaScript и курим.
Да какой нафиг JavaScript, Саш? Чисто Cocoa, все на Swift'е. Ничего не заворачивается в докер, все исполняется прямо на процессоре.
Понятно. Окей.
Вот, короче, и что самое. Сейчас. Вот, и что самое главное, что будет удобный инструмент для добавления новых глюкометров. А, я еще решил, у меня же эти параметры глюкометров в приложении загружались через CSV. А я решил что что-то я тут занимаюсь дурью, надо у меня все равно вот эта структурка, которая хранит параметры глюкометра, она все равно кодабл стоит, то есть ее можно туда-сюда в JSON перебрасывать. Ну почему бы этим не заняться? То есть почему бы не хранить их в виде JSON?
Ну.
То есть из CSV в JSON перебрасывать буду, переведу.
Понятно. Главное не в YAML.
Только вот единственное, что я, вот, как тебе сказать, я везде читаю, что JSON это для работы с сервером, а на диске, как, в каком их обычно формате хранят, тоже JSON.
Точка JSON,
все маленькие.
Да.
Четыре маленьких буквы, да?
Ты же понимаешь, что, блин, хоть обзови там его хоть XLS. Важна внутренняя структура, и как ты его парсишь, а как он там будет назван, хоть горшком его обзови.
Уже... Ну, вообще Unix, по-моему, без этих обходится, без расширений.
Да, это чисто виндузятниковская история.
Не, ну, допустим, я так понимаю, что по языкам программирования вот это разделение C, C++, его придумали не случайно. То есть расширение C, CPP, там вот это вот.
Ну, не в курсе. Особо нет, то есть это там где-то...
Не, понятно, что без разницы, но, с другой стороны, так, наверное, ориентироваться проще.
Ну, в теории, да. Вот, на практике не всегда, потому что там с тех же CSV-шках часто возникает вопрос, а чем ее открывать. И мне охота, чтобы по дефолту две разные CSV-шки открывались разными приложениями.
Вот, а на работе что, работаем. Изучаем accessibility, пилим accessibility, и вот это вот все.
Ненавидим accessibility.
Не, я тут воспользовался библиотекой... как же это, application services для Mac, и почувствовал себя трухацкером.
А что ты такого на ней за этого?
Она позволяет тебе из своего приложения, из любого, манипулировать accessibility объектами другого приложения. То есть в идеале я там я когда читал Stack Overflow, вот, там, короче, мужик один написал кусочек кода, который тебе через вот эту библиотеку, ну, не accessibility, как на application services, позволяет тебе все окна на рабочем столе сдвинуть, к примеру, на 10 пунктов вправо, влево, куда угодно, в рандомные стороны.
Господи, это ж дырень, просто вот...
Ну, сам прикол в том, что, как я сказать, эта библиотека существует с macOS 10.2. Вот, и подожди... Но самое забавное, что, как тебе сказать, дренью она не является по одной простой причине. Потому что, когда твое приложение хочет вдруг воспользоваться этой библиотекой, Mac тебе выкидывает окошко, типа, приложение такое-то, такое-то, хочет воспользоваться возможностями универсального доступа. Разрешить? И причем ты просто окей ткнуть не можешь. Там кнопочка «Открыть системные настройки». Ты нажимаешь ее, снимаешь замочек, ну ты видел, там знаешь такой замочек в уголку, нажимаешь, вводишь пароль, и только тогда ты можешь повесить флажок, что можно пользоваться. То есть это, как тебе сказать, дырень это только если, не знаю, блин.
Ну, короче, все равно это вещь класса, граница на замке, ключ под ковриком.
Ну, слушай, такие манипуляции ты автоматически не проведешь, то есть ты автоматически ему не выдашь разрешение. То есть это, как тебе сказать, это человек должен, ну как тебе сказать, это разве что социальной инженерии можно уговорить человека это сделать.
А вот можно я тут вмешаюсь? На самом деле у Мака было не пара багов про то, как именно эту штуку эксплуатировать. Когда ты открываешь удаленный рабочий стол, вот эти все замочки и прочее, по идее, должны замыливаться и исчезать, чтобы нельзя было удаленным рабочим столом разрешить самому себе что-то сделать. Но были способы, как можно эту систему обмануть, прощелкав в правильном порядке кнопочки. Вот. Ну и у людей было очень много проблем с этим. Но это баг, конечно. Типа, если...
А его пофиксили?
Да, его фиксят уже очень давно. Мне кажется, сейчас какая-то новая инкарнация этого бага есть.
Ну тут знаешь, как это, борьба снаряда и брони.
Ну да. Ну, а как еще? То есть, универсальный доступ, он на то универсальный доступ, что он имеет повышенные привилегии от имени человека, который пользуется компьютером.
Короче, от рута.
Сам прикол в том, ну, я же говорю, что выдать приложению разрешение на использование вот этих штучек универсального доступа, это тоже непросто. То есть, автоматизированно его, по-моему, нельзя получить.
Ну, последний баг, который
даже без,
я помню
даже без
это...
пароля. Даже если ты натыкаешь на эти замочки, то пароль-то кто натыкает, если ты пароля не знаешь?
Господи, если ты можешь натыкать на замочки, то ты можешь и парольчик натыкать.
Ну, давай, подбери мой пароль из 14 символов.
А вот думаешь, оно мне сейчас надо? Вот прям сейчас прямо...
Саш, я не думаю, что оно тебе надо, даже не думаю, что тебе радужные таблицы в этом помогут.
Окей. Олег, у тебя чего хорошего?
У меня да не особо что, я прилетел в Питер, начал разбираться с работой. Ну, а, да, вспомнил. Я посмотрел немножко на всякие консольные приложения, долго плакал по этому поводу. Ну, тяжело писать консольные приложения, еще тяжелее ими пользоваться. Решил, что к чертям все это, я буду все писать на JavaScript и на Electron'е, и на Angular'е. И вот в начале прошлой недели я, собственно, сидел и их дружил между собой. Казалось, это довольно непросто, потому что я думал, что ну, я просто возьму, склею самые последние версии всего этого. JavaScript же это про самые последние версии. И оно само заработает. Фига с два. Все началось с того, что...
Со срача в Фейсбуке, во-первых.
Ну, Facebook это прям, да, это дефолт. Я когда что-то делаю, сразу Facebook, это правда. Короче, казалось, что последний Electron вообще не запускается на последней ноде. Тебе нужна UTS-версия, которая там весной, что ли, была выпущена. Я такого подвоха вообще не ожидал. А потом, когда у тебя запустился как бы Electron, ну, я тупо даунгрейдил ноду назад, потому что я не смог осилить на самый последний запустить. Там слишком много ошибок. А после этого тебе оказывается, что Angular он не запускается на свежем TypeScript. И ты заходишь такой в бактрекер TypeScript Angular. И там люди пишут: а ребятки, а давайте-ка проапгрейдимся, уже год как бы прошел, как новый TypeScript. И разработчики-то такие: да мне что-то лень, как бы, и мне лень.
Что-то один человек... кайф.
Да, но при этом он реально не запускается. То есть, если взять проверку, выпилить, что я сделал в первую очередь, конечно же, он реально не запускается, не работает. Но там же в бактрекере был магический кусок кода, который просто костыль. Ты его берешь в индекс HTML, в TypeScript пихаешь, он что-то там патчит, и все начинает работать. Вот я так и живу теперь с этим.
Вот. Ты живи теперь с этим.
Ты не понимаешь, что он патчит, да?
Ну, на самом деле, людям было, да, лень там правильно функцию написать одну. Они написали ее криво, она не работает на новом TypeScript, потому что на предыдущем она написана криво. Вот, ну и все такое. На самом деле, она делает то, что должны разработчики сделать. По-хорошему, год-два назад.
Кстати, Олег.
Да?
Я с тобой, можно, не соглашусь? Давай. Разрешаешь?
Давай, конечно.
Я на этой неделе писал консольную утилиту, да, и графическую. Графическую писать труднее.
Графическую писать труднее, пользоваться в результате этим сложнее.
Консольной?
Да, консольной мне пользоваться сложнее. То есть я понимаю, что ей проще пользоваться, когда ты далеко где-то находишься. А вот, например, если у меня вот утилита, которую я пишу, да, ну просто в качестве теста, это тренажер для абсолютного слуха. Он тебе играет ноту, ты должен сказать, что это за нота, написать ее и нажать Enter. Вот, и там, ну, короче, консольное приложение, пропущенное через терминал, это не самая приятная штука, вот. А, допустим, у Electron'а сразу доступно все десктопное API, и как бы играй любые звуки, какие хочешь, там, создавай файлы и делай, что хочешь, вот.
А еще оно в фоне обрабатывает звук, видео и майнит битки.
Безусловно. Кстати, я тут недавно обнаружил, что у меня... Драйвер, не падайте только, драйвер на мой корпус для компьютера написан на JavaScript с электроном.
Это не сам драйвер, это скорее всего этот, утилита его.
А нет, сам драйвер, ты не поверишь.
Подожди, из него потом идут нативные вызовы, что ли?
Да, он USB-шные вызовы. То есть она запускается и просто сразу в трей сворачивается. У нее нету какой-то ядерной части, знаешь, которая без GUI работает. Он только с GUI работает, а он написан на электроне целиком.
Какой вот. Нечеловеческий ужас.
Что за больные уроды это писали?
Ну, там есть объяснение, зачем так нужно было.
Ну, объяснение, как дырка в... объяснение, как дырка в попе, есть у каждого.
Короче, вот все вентиляторы, которые у меня в корпусе есть, они не втыкаются не напрямую в материнскую плату, они втыкаются в корпус сам. И только потом уже корпус втыкается в материнскую плату. Вот. И это позволяет, например, делать на компьютере профили и прям в трее переключать там профили нагрузки. Или, например, реагировать на то, что у тебя запустилась игра какая-то жручая, и выкрутить все вентиляторы на максимум, или еще что-нибудь такое.
Понятно. И потому что драйвера написаны на JavaScript, у тебя год, дома было ощущение, что ты зашел в серверную с 10 суперкомпьютерами.
Ну, на самом деле там... Это я пошутил в Фейсбуке, я не стал это раскрывать. В общем, проблема как раз здесь не в JavaScript, а в том, что вот у этого кода JavaScript-овского есть нативная часть на C++. Вот. И те люди, которые писали эту нативную часть, лучше бы они продолжали дальше на JavaScript писать. Потому что вначале, ну, если посмотреть по логу версий, когда они только этот корпус выпустили, первые несколько месяцев он постоянно ронял винду в синий экран. Потом, когда он перестал ронять винду в синий экран, он начал жрать 100% процессора. Потом они выпустили версию, типа, с оптимизациями, она стала жрать всего лишь 70% процессора. А потом они ее еще раз оптимизировали, они ее установили Affinity на одно ядро. Вот. И в результате у тебя ядро было всего лишь одно ядро на 100%
занято корпусом.
Да, зато все остальные ядра были свободные. В принципе, ты компом мог пользоваться.
А, ну если у тебя... То есть, если какой-нибудь 8-ядерный интеловская молотилка, числодробилка, да, то в принципе ладно.
Ну и
или новый Ryzen какой-нибудь там.
Да, Threadripper.
Слушай, ну вот, и поэтому я... И говорю, что JavaScript это хорошо. Вот пусть лучше все эти люди, они пишут на JavaScript, который вот, знаете, не позволит им такой капец делать.
Знаете, чем отличается мой подход от подхода Олега, да? Вот я бы из кода этого драйвера выкинул бы весь JavaScript.
Олег бы выкинул C++.
Олег бы выкинул C++ и выпрямил JavaScript.
Понимаешь, вместе с тем, что ты выкинул весь JavaScript, тебе придется выкинуть всех разработчиков этого драйвера. Вот в чем проблема.
Ну, я понимаю, что хорошие разработчики, которые отличают C++ от JavaScript, стоят дорого.
Но там, скорее всего, просто компания, она состоит из нескольких человек, которые ее основали, собственно, и которые сами все сделали. И поэтому ты не можешь из компании выкинуть ее основателя, как бы, который это написал.
Короче, индус за все берется смело, все превращается в JS.
А если с JS берется, то просто тратит меньше сил.
Да, уже можешь на Олега, в принципе, заменять.
Так это и есть. Это и было про Олега.
Это было про индуса пока что, но...
Изначально это было про Олега.
Да, но там про Олега было не про JS.
А, да.
Ладно, так, если ко мне, блин... Что у меня было хорошего айтишного? У меня отпуск был. Вот, у меня появился робот.
У тебя был хороший
айтишный отпуск.
Ой, вот не произносите это слово при мне. Знаете, что такое...
Айтишный или отпуск?
Отпуск. Отпуска не было. Знаете, что такое летать с детьми? Это когда в салоне орёт ребенок, а ты радуешься, что это орёт не твой ребенок.
Я регулярно летаю в самолете с детьми, и это непростой экспириенс.
8 часов, Олег.
Вот поэтому я езжу в поездах, купе для инвалидов. И вот это вот все.
А представь, тебе когда-нибудь в соседнем купе будет трое ребенок. Детей. Да.
Трое, насколько я знаю, купе для инвалидов от обычных купе отделяется более толстой стенкой. Ну, как по моим расчетам, может быть, мне показалось.
Вот, насчет там купе для инвалидов не знаю. Вот. Из айтишного у меня появился робот-пылесос. Слушайте, как я без этого жил раньше? Я начинаю задумываться об умном доме. Потому что это очень прикольно сказать пылесосу: раб, иди убирайся, и он реально идет и убирается. Еще и по расписанию это делает.
Круто.
Вот. А что за пылесос?
Xiaomi. S1.
Ну, да. У меня, собственно, мамка, она не очень хорошо...
А какой порядок цен на него, Саш?
Я отдал 22. Но это за свежую модель. Прошлая модель стоит 16. И прямо вот 10 из 10.
А что она умеет?
Он, значит, умеет строить карту дома и запоминать ее вообще, где что стоит.
Он помнит, где у него зарядник?
Да. Он прекрасно помнит, где у него зарядник, его не надо никуда носить, и ты ему просто говоришь, раб, иди ешь. Точнее как, он умеет убираться по расписанию, он умеет убираться в заданном помещении.
По команде ФАС.
Не только по команде ФАС, но еще и в заданном месте по команде ФАС. То есть ты ему говоришь, там, уберись в прихожей. Он идет и убирается в прихожей. Там. Особенно, когда у тебя дети.
А
это
он прям... понимает вас из прихожей?
Ну, у него размечена квартира в его там в мозгах. И ты уже выдал этим там размеченным областям, которые ты еще можешь редактировать сам название. Mm. Поэтому он понимает вас из ДАС. Вот. Там... Единственное, что он не умеет, и что меня бесит, то, что он это не умеет, он не понимает, что у меня стоит сушилка с бельем, и он в ней регулярно застревает, скотина. Вот.
Он... Ну ничего, когда будет специальный робот, для которого будет стирать и сушить, они вместе свяжутся по JavaScript с помощью JSON-чиков и смогут координироваться.
Ничего работать не будет.
Главное, чтобы они не начали общаться ямлами.
Не, я за яму это, я думаю, лет 10 дают сейчас в прогрессивных странах.
Саш,
там враги расстреливают сразу, вешают, да.
Саш, прикинь, ты говоришь пылесосу, убери в зале. Он такой, сейчас установится NPM.
И 1500 пакетов.
Не, он говорит, короче, по плохому роботу он говорит что-нибудь, и потом оказывается, что в том, что сказал Саша, не хватает пробела табуляции.
Да, кстати, это тоже может быть.
И какой-нибудь if не сработал, поэтому вместо того, чтобы выбрить свитер, он выбрил...
половину семьи.
Половину семьи, да.
С особой жестокостью. Так, ну что, у нас там были темы, кажется.
Это, подожди, коль уж мы про путешествия, Саш, заговорили, я ехал, короче, в Волгоград, а вот это, оно как выглядит, штабной вагон, да, то есть, ну как обычно, в начале вагона и в конце вагона по туалету. Ну, туалет в конце вагона большой для инвалидов. И рядом с этим туалетом как раз-таки находится купе для инвалидов. Две одинаковые двери. Только на одной из них нарисован туалет, на другой нарисован человечек на коляске, и написано «Купе для инвалидов». Сижу в купе, работаю. Ну, потому что была пятница, рабочий день. Заканчиваю работу, работаю. Короче, дверь в купе заперта. Ее постоянно кто-то дергает. Один раз я выходил, забыл ее закрыть, ну, то есть запереть. Открывается дверь, стоит мужик, очень пьяный, очень пьяный. Ой, извините. Он, наверное, думал, что тут еще один туалет.
Ну, maybe.
Хотя там написано
купе... Ну, хорошо, что не использовал твой ноутбук.
Там написано «Купе для инвалидов», но у меня было ощущение, что он допился до той степени, когда уже не видно.
Понимаешь, ну, может быть, ему он допился до той степени, что он стал инвалидом. Тут всяк.
Нет, Саш, у меня такое ощущение, что у него просто, знаешь, уже блор пошел, блор-фильтр наложился на все, и он просто надписи не видит.
А, ну, может быть, как бы, ну...
А вот, кстати, это хороший вопрос. Являются ли алкоголики инвалидами хронические, которые не могут не пить?
Олег, ты хочешь об этом поговорить?
Давайте. Нет. Это не в стенах этого нашего культурного заведения.
Да, хорошо.
Так, открываем.
Открываем, темы. Да, там был файл с темами, вот это все. Олег.
У нас был репозиторий.
Да, выберите, темами. Пожалуйста, первую тему. Я сегодня ленивое существо.
Ну, я же, естественно, не читал ни одной темы, поэтому я выберу самую первую. Про то, что на Windows 7 теперь можно работать с KDE и Plasma.
А это, кстати, наверное, единственная тема, которую не читал.
Ну вот, это просто отлично. В общем, у семерки прекратили обновление, поэтому все, кто думал, как и заэксплойтить это замечательное событие, они пытаются приделать к семерке всякие свою собственную поддержку платную. Там, ну и все такое. И создатели KDE, я насколько понимаю, тоже сделали шаг в этом направлении. Плазма для винды вообще всегда была, но ей никто не пользовался. А тут какие-то разработчики дистрибутива FerrinOS сделали приличную тему. Вот.
Подожди, это не поверх семерки запускают? Я так понял, что это какой-то Linux, поверх которого сделано некое окружение, которое напоминает им семерку.
Не, слушай, короче, KDE, оно написано на C++, на нормальном кроссплатформенном C++.
Ну, это поэтому мы знаем все.
Да, поэтому ты можешь, в принципе, KDE запустить на чем угодно, в том числе на семерке.
А, вот оно.
Да?
То есть они там упоролись еще более на отличненько, чем мне казалось. Окей.
Ну, я все-таки попытаюсь осознать это, потому что в новости как-то не совсем хорошо написано, а та ссылка, которая в новости написана, она у меня просто не открывается на этот Ferien OS. Это либо семерка, адаптированная на KDE, либо KDE, выглядящая как винда. Ну, вот но ссылка не открывается.
Второй мне видится более реальным. Что они просто пытаются у себя повторить окружение семерки. Вот, и тем самым загнать себе тысячи толпы хомячков.
Вот. Ну, может быть, может быть.
А помните...
А я бы на их месте наоборот сделал, на самом деле.
Ну, там же возникнут всякие лицензионные истории, где ты возьмешь столько дистрибутивов семерок, чтобы коммерчески и успешно это все продавать.
Да, да, так а зачем продавать коммерчески успешно? Это же, блин, черт возьми, энтузиасты. Работайте за еду.
Не, мне просто непонятно.
Или за звезды на гитхабе.
Я просто не понимаю тогда зачем. Потому что как бы вот что-что с интерфейсом у семерки все было в порядке. И зачем туда напихивать KDE? То есть они же пытаются искать, например, вот у вас там... Ну, все не секьюрно, уже никакой поддержки, и вот это все. Поэтому давайте мигрируйте к нам вот на нашу странную штуку.
Но, с другой стороны, зачем перерисовывать полностью интерфейс семерки, если можно сохранить общее очертание, чтобы человеку было тупо комфортно перейти, и уже добавить там всяких вещей, чтобы человек привыкал уже к
Linux.
Ну, ну да.
Так что... 5 секунд, сейчас будет момент истины. О, гляди, вот там есть видос. В этом видосе нарисовано, что ты работаешь в винде, потом у тебя включается механизм обновлений, начинают считаться проценты, и потом фигак, и у тебя KDE. Так что все-таки это интерфейс для семерочки, дорогие мои.
Я не очень понял. Подожди, стоп. Они что, дают какой-то пак, который тебе семерку в Linux превращает?
Ну, нет, судя по видосу, да.
И этот Linux на что похож?
На семерку.
Это обычная семерка, только у нее меню пуск и стандартный Explorer, просмотровщик картинок, вот это все, они все из KDE. И
ну, все. Они похожи на семерку.
Они похожи. Ну, да. Собственно, откуда KDE все тащило? Из семерки.
Слушай, так, наверное, experience-то вообще не отличается от работы на этом.
Ну, KDE, на во-первых, она легче, чем семерковский интерфейс.
Не, я имею в виду, в принципе, допустим, представь какую-нибудь эту... Валентин Михайловна, бухгалтершу, которая вот всю жизнь на семерке работала, ее перевести на такую штуку.
Ну, это придется постараться, наверное, все-таки.
Ну, они утверждают, судя по вот ссылкам, что переходите с Windows 7 на KDE Plasma, попробуйте что-то лучше. То есть они считают, что ну, Plasma
не падает.
Это то же самое, что винда, только лучше.
Я одного не могу понять. Если чуваки пропустили восьмерку, десятку, до сих пор сидят на семерке, какая сила их заставит перейти вот на это странное поделие? Что должно такого в мире, блин, случиться?
Прекращение выпуска обновлений, которые они все равно никогда не ставили?
Да вот. И зачем им переходить с того, к чему они привыкли, на какой-то странный KDE из мира Linux со страшными зелеными иконками? Ой, какой там страшный интерфейс, чуваки, ну...
Так ты же любишь KDE.
Ну, это обычная кеда, нет?
Нет, или это нет? Нет, это там какая-то ужасная тема поверх этих кед натянута. Понимаешь, дефолтовая тема кед, она такой очень сдержанный macOS из себя представляет, наверное, вот в моем видении. И она приятно выглядит. А они там попытались... Помнишь, раньше был компис?
Да.
Вот они, короче, попытались... Под компис была куча тем а-ля Vista, семерка потом, вот это все, да? Вот они, вот ощущение, что они взяли худшую.
Отсортировали по рейтингу и взяли самый низ.
Да, да, да.
Нет, то, они... что нахер никому не нужно.
Да, что потом,
видимо... На что точно нет лицензии.
Вот я не понимаю, что там происходит. Там какая-то дичь. Мне на это больно смотреть. Понимаешь, это тот странный Linux, который даже на скриншотах выглядит это так, что его хочется убить и...
Саш, ну для Linux, в принципе, достижение, что с него скриншоты можно получить.
Нет, слушай, сходи на лор и посмотри, сколько там хороших скриншотов. Там миллион годных скриншотов, которые... интерфейс которых ты никогда не можешь повторить, потому что там требуется много напильника и прямые руки.
Не, кстати, у меня такой идиотский вопрос, я просто не в курсе. А как давно в Linux появилась возможность сделать скриншоты?
Что?
Что?
Ты что сейчас сказал такое?
Вот что сейчас будет?
Моему мозгу больно?
Я просто не знаю, можно ли там вообще делать скриншоты.
Слушай, а их там можно делать еще лучше, чем в этих наших Windows'ах и ваших Mac'ах.
Да?
Да.
Окей.
Причем это можно делать...
Да, потому что у тебя принтскрин в KDE запускает сразу графический редактор навороченный, там можешь всякую дичь творить.
Да, ты там можешь не только там...
И в Mac'е, кстати, теперь тоже.
Ну, понимаешь, самое забавное, что Mac и Mac и Windows очень много утащили из вот хороших идей, но не самых лучших реализаций мира Linux'а. Всякие эти виртуальные рабочие столы и прочие вот прелести жизни, это все оттуда.
Угу. Я почему-то... А, спасибо, Юрий.
Что там происходит?
Ну, мне написал, что возможность сделать скриншоты там всегда было.
Ну, действительно так.
Но меня вот бесит, что, например, в macOS до сих пор нету Windows менеджеров, и мне приходится ставить какие-то поделки, которые работают следующим образом. Ты, например, когда хочешь поделить экран напополам, две штуки, да? Ну или там, например, на четыре части.
Ты сейчас сплитвью делать не умеешь? А четверной сплитвью не бывает, а напополам можно легко делать. Но легко
а
делать.
Если я хочу одно окно на две трети, а другое на одну третью? Как тебе такое?
Слушай, ну это как Samsung как-то хвастался, что у них иконки можно полосочку по диагонали расставить на телефоне.
Блин, в Linux эта возможность была вообще всегда управлять тем, как окна у тебя появляются на экране.
Особенно если у тебя тайловый менеджер окон, это прям вообще.
Да, то есть ты открываешь окно, и оно само уже знает, куда, где ему открыться, какой ширины и так далее. А в macOS это делается следующим образом. У тебя в фоне висит софтинка, у которой как раз включен универсальный доступ с полными привилегиями. И она видит, что окно запустилось, оно его быстро хватает и перетаскивает. Прям вот перетаскивает.
Вот. А все-таки, если прочитать внимательно новость, то это все-таки Linux с темой под семерку.
Да?
Да.
Ну ладно. Ну,
то есть, короче, чуваки да. вообще не попали в целевую аудиторию. Ну как бы.
Ну так они же хотели сделать Linux под семерку, чтобы выглядел как семерка и.
Слушай, но Linux. Я говорю про то, что если как бы чуваки проспали последние три версии винды, то они уже. Даже, блин, если им заплатить, наверное, они перейдут на Linux.
Саш, ну знаешь, я тебе честно скажу, что две из этих трех версий проспать стоило.
Ты про какую?
Ну, про Windows 8 и 8.1.
8.1, кстати, было ничего, так я на ней жил.
А еще была Windows Vista, помните такое?
Ну... Ее тоже можно было проспать.
Да. Ну, вообще говоря, тогда просто у компьютеров мощности не хватало, чтобы фичи из Windows Vista завязать. Их, скорее всего,
сейчас. А сейчас она уже просто нафиг никому не нужна.
Да не, почему? В десятку сейчас будут добавлять все.
Ну, как
типа
бы...
там семантический поиск, например, по тегам. То есть ты можешь на файловой системе не по папочкам раскладывать, а просто новым файлом теги назначать, и они сами будут организовываться.
Или
смарт-папки из macOS?
Да, типа того.
Ну, я так понимаю, что Microsoft вообще должна раскопать как бы проект Windows Longhorn, если вы помните такой.
Нет.
Да, из которого, собственно, Vista и получилось.
Да, потому что...
А, ее же потом переименовали, она же как-то иначе называлась, да, Vista.
Вот. И многие наработки мы увидим на десятке все-таки. Надеюсь.
Окей. Если они не были написаны на индийском коде, они смогут их прочитать.
Ну, либо они что-то переделают. Так. А, мы говорили тут, что KDE запускается везде. Тут у меня была чудесная статья про то, что чуваки с .NET заставили работать на DOS и Windows 3.11.
Ну, скажем так, они просто этот .NET сильно урезали. Вот тут. Ну, обкостыляли по самое не хочу.
Но тем не менее, это .NET, который смог.
Саш, ну ты знаешь, как это как угнать паровоз.
Ну слушай, вот если ты сейчас возьмешь, начнешь под DOS писать. То ты что выберешь, Quick Basic или все-таки C-Sharp?
Давай так, во-первых, зачем мне писать под DOS? Давай с этого.
Не, подожди, это дано. Ты все уже, ты попал. IntelliJ идею портируют под DOS, чтобы путешественники во времени могли кодить на компьютерах 60-х годов.
Господи, я вспомнил анекдот про Советский Союз.
Да. У меня картинка с мемасом есть.
Расскажешь?
Спрашивает путешественник во времени тебя, чем занят? Говоришь, смотрю кино про Советский Союз. А он говорит, про первый или про второй?
Не очень понял.
Это все, это весь анекдот, да.
Ну ладно, проехали.
Там еще, наверное, вот в формате мемаса, когда красивое лицо у человека, который это услышал,
да,
быстрее доходит.
Ну ладно, не суть. В общем, чуваки смогли... Сколько у людей свободного времени, вам не кажется?
Ну, да, вот иногда смотришь, чем люди занимаются, и думаешь, интересно, это я как-то неправильно живу?
Слушай, ну если это какие-нибудь исследователи из института, например, которые пишут магистерские тезисы...
Которым за это платят.
Да, которым за это платят. Они исследуют языки программирования, им интересно, можно ли на устаревшие модели исполнения запустить современный язык. Из этого научную работу сделать.
Так нет, слушай, просто наработки же потом еще, с учетом того, что сейчас .NET это все-таки open source, они же очень хорошо его облегчили, и, возможно, эти наработки как бы пойдут уже в мейн-ветку.
С другой стороны, комрады, вот есть такое мне мнение, да, что на DOS какой-то последний был 6 или на Windows 3, да, лучше пойти написать на крестах и не париться.
Я с тобой
Подожди, вот у DOS, кстати, DOS до сих пор используют. Это одна из немногих реал-тайм операционных систем.
Ну, потому что он легкий, и там нету Microsoft.
Потому что он реал-тайм, потому что одна инструкция того, что ты попросил операционной системы, мапится на одну инструкцию процессора. Она, по крайней мере, в идеале.
Ну, что там, по-моему, вообще, по-моему, не было многозадачности.
Да, и там нету многозадачности. У тебя не может взять операционная система, встать на паузу. Допустим, ты пишешь...
И выполняет службы Microsoft.
Да, гляди, ты пишешь кардиоимплант, например, и у тебя следующая команда сделать биение сердца, и тут у тебя начинают скачиваться апдейты.
Ну, с другой стороны, ты используешь этот DOS, под который уже лет 40 не выходило обновление безопасности, и, короче, потом твои все эти медицинские импланты ломаются нафиг.
Ну так ты пропачивай все-таки. Есть, по-моему, фри-досы, куча этих и там версий этого доса, которые развиваются всякими разными товарищами.
Вот, а второе замечание, это про то, что ты сказал написать на C++. Огорчу, но C++ это не реал-тайм язык. То есть, например, когда ты делаешь какой-нибудь new в C++, он может завершиться, ну, когда угодно.
Когда операционка решит, что может завершить его, тогда и завершится.
Да, да. Когда у тебя локатор вернет блоки памяти.
Си тоже мимо идет.
Ну, может быть. Вот если ты напишешь Си, который идеально мапится на ассемблер, то нет. Да. И такие есть, собственно, кардиоимпланты на этом говне и пишутся.
Ну, либо ты напишешь такой Си и правильно его скомпилируешь. То есть, если у тебя компилятор такой, который это мапит именно в реал-тайм код.
А на чем тогда разрабатывали под эти все древние системы?
Си, ассемблер.
Ну, ты ничего сказал, больше не было. Надо, чтобы мапилось.
Ну так компиляторы того времени были немножко более другими.
Так подожди, когда-то DOS использовали, потому что больше ничего не было. А сейчас его используют, потому что это реал-тайм операционка. То есть у него просто ниша поменялась. Раньше, когда-то давно, не было такой, ну, задачи делать ее именно реал-тайм. Просто больше ничего не было.
И не умели делать по-другому, там многозадачности не было.
Все, кто хотел убежать на нереал-тайм, они сразу же убежали, стали писать на JavaScript под Windows 10.
В 91-м. Просто нам про это не рассказывали.
И JavaScript и все прочее уже существовали в 91-м году. По тайных лабораториях Microsoft.
NNR. А серьезно, так сложно писать, когда у тебя вся программа это один цикл, как бы, и ты не можешь его затормозить какой-то длинной операцией или еще что-то. У тебя есть прерывание, и у тебя есть один цикл, и крутись как хочешь. Я думаю, ни один разумный человек не захочет на таком программировать.
В хорошем случае тебе еще стека насыплят.
А, да, у тебя же еще стэк, и чем больше у тебя стэк, тем дольше ты его будешь раскручивать. То есть ты не можешь бесконечно по нему ходить. Это вообще ад какой-то.
Это вы о чем вообще? Что-то я потерялся.
Ну, я говорил о том, что на всякие реалтаймовые штуки программировать сложно, и ни один разумный человек не будет этим пользоваться, если можно этим не пользоваться.
Если у него нету суровой жизненной необходимости этим пользоваться.
Прям вообще суровый, например, пистолет во рту.
Ну, или неработающий кардиостимулятор.
Камрады, но зато на реалтайм-системы, значит, не ходят всякие раджава-скриптеры.
Ходят. Всякие
Раджава.
Слушай, надо этот термин ввести в это в общее употребление, Олег. Раджава-скриптеры.
А, кстати, у меня есть в Фейсбуке друган, его зовут Влад Балин, он очень хороший разработчик, там, с каким-то адским опытом. Вот, собственно, он, насколько я понимаю, написал компилятор JavaScript куда-то, который позволяет выполнять его на смарт-часах с какими-то считанными килобайтами оперативной памяти.
Это тот, который JavaScript с профилировщиком пишет все время?
Да, это он. Вот, ну, соответственно, это просто нужно быть человеком определенного склада ума, и ты даже на JavaScript сможешь писать, как на ассемблере.
И не прерывать циклы for по брейку.
Вообще не прерывать, да.
Я предлагаю обсудить и прерывание цикла for брейком все-таки. Вынесите, пожалуйста, это в тему разговоров о... Кажется,
потому что мне об этом надо поговорить.
Я вообще понял, надо просто столкнуть тебя и человека, который противоположной религиозной направленности, который Олег, только вайвами пишет. И все, у вас Олег, такой разговор будет.
Олег, да? Пойми просто один момент. Я не против циклов for. Я против их прерывания брейками и продолжения континьюма. Все.
Олег, пожалуйста, когда мы будем устраивать этот выпуск, два новых пара генератора к реактору подключите, чтобы нам не уйти за режим.
Ну да, кстати, электричество будем продавать там.
И, дорогие слушатели...
Олег, подожди, Олег, ты так засмеялся, как будто я запротиворечил сам себе.
Я просто не хочу тебе отвечать на этот вопрос, иначе у нас весь выпуск превратится в разговор его.
Давайте так, я просто скажу, почему я так живу.
Давай не будем сейчас это, пожалуйста. Я помню этот длинный тред в чате, и я предлагаю все-таки сейчас его оставить именно в отдельный выпуск и разговоров о...
Уважаемые слушатели, кому там не лень, добавьте в разговор его, пожалуйста, эту тему, а мы примем pull request.
Вот. Спасибо. А пока мы не ушли далеко, я хочу напомнить нашим слушателям, что начался Новый год, а хостинг у нас не бесплатный, поэтому очень прошу задонатить нам на хостинг.
Очень нужно.
Очень нужно. Чтобы нам не пришлось экстренно сталкивать Артема с любителем писать файлы и прерывать их брейками, и не отдавать электричество в сеть. Мы ж пожгем все нахрен.
Да, но важно понимать, что как бы мы делаем это для всех слушателей, правда? То есть, если мы будем это делать индивидуально для кого-то, то это будет коммерческая деятельность. Ну, на всякий случай, если нас слушает там товарищ майор, то это просто...
он нас слушает.
У нас выпускающий редактор уже возмущается, поэтому предлагаю двигаться дальше. А дальше у нас есть некий JIT-компилятор Мир от Red Hat, который развивается. Вот объясните, а что, Red Hat'у джавовского...
Red Hat'у...
Мало было?
Red Hat'у нужен... Red Hat'у нужен мир, желательно весь.
Да, видимо так, потому что они делают некий just-in-time компилятор, в представление которого можно будет почти весь мир слить, как я понял.
Кстати, камрады, я тоже приобщился. У меня на айфоне стоит одно приложение от компании Red Hat. Кто угадает, какое?
Не знаю.
Java?
Еще варианты?
Docker?
Докер на айфоне. Тим Кук только что убился.
Подожди, не докер. Я не знаю. OpenShift должен стоять, если мы про Red Hat говорим.
Камрады, все проще. Они выпускают такое замечательное приложение, называется FreeOSP. FreeOSP. Ну, короче, типа Google Authenticator, а только от Red Hat.
А, вон оно что. Окей.
Да. Я просто не захотел пользоваться, когда мне сказали, что надо сделать двухфакторную аутентификацию на GitHub и GitLab. Ну, я еще на GitLab сразу сделал. Вот, GitLab, когда я включал, мне предложил, что можешь пользоваться Google аутентификатором, можешь пользоваться этим, от Red Hat.
Ага.
Но я посмотрел, слушайте, комрады, я не знаю, если Red Hat все так хорошо делает, как аутентификатор вот этот, то это хорошая компания, потому что, комрады, это первое приложение, которое я установил, там все было сразу в порядке с accessibility.
Ну, вообще, Red Hat много чего делает очень годного, потому что иначе бы они не были компанией, наверное, номер один в мире нашего кровавого энтерпрайза. Как правило, все, что ты пользуешь, оно бежит поверх Red Hat. Вот как-то так. Окей.
Ну, я же говорю, я поставил вот этот аутентификатор. Слушайте, классно работает. Еще не придумали. Он у них пароли меняет, ну, на адекватном сроке. То есть я успеваю его услышать и ввести. Ой, вообще какой-то он годный.
Окей. Олег, ты смотрел этот, кстати, компиляторчик от...
Нет, я читал только новость, но на самом деле я только что ее прочитал. Я теперь читаю и обтекаю, в общем. Ну, круто. То есть это такая штука, которая тут жит компилятор, в который, по идее, можно будет воткнуть большинство современных языков. Сейчас там есть C и Bitcode или LVM, что, в общем-то, уже достаточно для примерно всего на свете, потому что ты сначала можешь что угодно в LLVM. Ну, понятно, если нет LLVM-компилятора, то этой вещи не существует просто. Это фигня.
А
такая.
Я так понимаю, что если, да. если ты вот этот LLVM-код запихиваешь в LLVM, ты из него можешь получить исполняемый файл. Да?
А, да, да.
Ну, то есть LLVM умеет же свой вот этот вот код в этот перегонять.
Да, да. Но, гляди, тут есть фича, что у JIT-компиляторов есть бонусы, которых нету компилируемых языков.
Слушай, я правильно понимаю, это что понятно. Эта штука нам позволит получать Just-in-Time C с оптимизациями, блэкджеком и вот всем приятным?
Да, так ты уже можешь Just-in-Time C делать с помощью, во-первых, LLVM, во-вторых, ты можешь в GraalVM Oracle засунуть C. И более того, если, например, ты засунешь в GraalVM это, ну, который Java там на бэкэнде, то у тебя, например, исключения, которые происходят в C++ коде, и там, ну, в C-коде нет исключений, но все равно, ошибки, да, они будут не какими-то сикфолтами непонятными, а у тебя будут нормальные экзепшены, например, JVM, с объяснением.
Джавовые стриктрейсы вот эти бессмысленные, беспощадные.
Ну, по крайней мере, у тебя будет понятно, где приложение.
По крайней мере, у тебя будут стэк-трейсы.
Да. То есть у тебя не будет написано, что ваше приложение упало непонятно где.
Сигфолт 11 и все.
Да.
А коврик для мыши выполнил недопустимую операцию, поэтому будет свернут.
Зарыт.
Это интересно. Кстати. Ну ладно, я паять не умею, иначе бы сделал чисто так, для интереса. Вот. Ну а что, сервомоторчик с Алиэкспресса, в общем, и реакция 2. На экзепшн.
И Ардуинка.
А, не один.
И да, и, да. И бесплатное путешествие в ближайшую психиатрическую клинику, конечно.
А что, ты прикинь, так у тебя из-под мышки коврик выдернуло.
Вот, и эти чуваки утверждают, что на их тестах мир работает быстрее, чем GCC в режиме O2, со средними оптимизациями в 178 раз быстрее.
Подожди, как они так это делают? Они что, в комп еще закиси азота наливают, чтобы оно шустрее?
Ну, по этой новости непонятно, потому что они могут просто меньше оптимизации выполнять, вот оно и быстрее.
А CLang-SO3 уже обогнали?
Не знаю, ну тут только про GTC говорится. Слушай, вот как бы... Например, в Go есть этот сборщик мусора, да. И гошники постоянно рассказывают, что он очень быстрый, вот он прям резкий, как удар серпом по яйцам. Но почему он резкий? Потому что он ничего не делает.
А, он тупой. Потому
что он на самом деле ничего не собирает.
Ну, точнее, он все собирает. И поэтому, там, если ты в джавовый современный GC загонишь терабайт памяти, ему будет плохо, но он выдержит. А если ты в Go откроешь терабайт памяти, он до тут до таких размеров просто не доберется даже.
Он просто сдохнет по дороге. Это сознание.
Слушайте,
собственной важности.
Я все-таки пытаюсь и не могу понять, да? То есть, если уже есть вещи, намного удобнее, чем garbage collector. Почему не все бы не перейдут, например, на AR, как там, ARC или как-то? Когда ссылки считаются.
Что ты сейчас сказал? Подожди. ARC и garbage collector — это разные вещи. Они под разными нагрузками ведут себя по-разному.
Ну.
Они под разными. Гляди, когда себя ведет хорошо garbage collector, когда у тебя создается миллионы объектов маленьких, например, и если ты их будешь выделять и тут же удалять, выделять и удалять, это менее оптимально, чем если ты их накопишь и потом просто занулишь нафиг всю эту память с ними.
На больших нагрузках GC себя ведет вполне адекватно. Ему бывает плохо, но в целом он справляется. А если у тебя будет счетчик ссылок, то ты задолбаешься считать ссылки, когда у тебя будут миллиарды и миллиарды объектов.
Счетчик ссылок, он супер хорошо подходит для десктопных приложений. И для мобильных приложений, для интерфейсов, для всевозможных. Ну, то есть, если у тебя интерфейс плодит миллионы объектов, значит, это плохой интерфейс. Правильно?
Значит, ты хорошо скриптер.
Ну да, типа... Хотя я вот смотрю, что Angular делает, это там какое-то безумие действительно творится временами. Он столько много всего что-то создает и что-то делает. Мне страшно.
Министерство...
А все, комрады... Да,
Саша. А, фреймворк по имитации бурной деятельности?
Вот ты берешь, просто собираешь дефолтный Hello World ангуляровский, который у него идет из коробки. Вот ты создал проект, и вот... Hello World. Он у меня компилируется на моем макбуке современном, типа 2018 года, за 5 секунд, что-то такое, или что-то такое. Ну, в общем, можно пойти поспать, вот реально пойти чая налить, пока он собирается.
Так ты же сказал 5 секунд, 5 секунд довольно быстро.
А если ты хотя что-то подожди. Серьезнее, чем Hello World делаешь, то уже можно идти за чаем.
Ну, да.
Просто, допустим, ну я понимаю, что я в основном работаю с компилируемыми языками. Для меня 5 секунд это вообще не показатель.
Гляди, ты просто по-другому, ты другое программируешь. Вот представь, ты делаешь фронтенд, и ты взял и поменял цвет на там с красного на синий.
Ну у меня, скорее всего, просто пересоберется тот исходник, в котором я поменял цвет с красного на синий.
Да, в ангуляре так.
А потом все линканется, и все будет хорошо.
5 сек, в ангуляре так же. То есть ты сначала собираешь это все, оно у тебя висит в оперативной памяти и инкрементально собирает только изменения. Но возникает вопрос, что, например, представь, у тебя есть какие-то стили CSS-овские, и они у тебя наследуются друг от друга. И ты берешь и, например, меняешь размер поля бокового какого-нибудь там с 20 пикселей на 40 15. Пикселей, не знаю. На 15, да. И у тебя в результате 255 связанных файлов начинает компилироваться. И у тебя Angular это все подхватывает и...
Олег, тут возникает вопрос. Может быть проблема в архитектуре?
В смысле?
Ой, парни, мы вообще-то начинали про оптимизирующий Just-in-Time от Red Hat.
Да, от Red Hat. Ну, он какой-то хороший. Надо смотреть.
Надо очень прям смотреть, да.
Олег, ждем статью.
Да, кстати, ну, я не
давно
знаю,
тебе в топе GitHub'а не было.
Какой-то, типа BrainFact попытаться как-нибудь задвитовать.
Притом у него там строгая типизация, поддержка модулей, Хабра. Функций. Хорошо.
BrainFact с строгой типизацией, да, это отлично.
Что такое BrainFact, комрады?
Это очень простой язык, который себя представляет, по сути, машину Тьюринга, записанную, ну, текстом. Ну вот, поэтому я не знаю, как туда типы приплести, но звучит круто. Прям на докторскую.
Это звучит так, что стоит этим заняться, да, Олег?
Если бы у меня было бесконечно времени, я бы этим занялся.
Мне вот интересно, почему они сравнивают себя с GCC и не сравнивают себя с Java?
Хороший вопрос. Например, потому что результат сравнения может быть не таким впечатляющим. Сейчас, слушай, а А где сама новость? Это, понимаешь, мы сейчас смотрим новость на OpenNet.
Да.
А где настоящая новость? Может, там все это есть?
Ну, ведется, вот по ссылке ведется разработка, меня выкидывает Developers Red Hat блог, и там уже та же самая картинка. И...
Мне кажется, это происходит потому, что они сейчас компилируют только C. А, ну, Java это не C, очевидно. Ты JVM-кой C не запустишь, кроме как с помощью GraalVM и трюфеля. И вот я вижу по тексту статьи, я не успел ее прочитать, что трюфель там где-то есть. Они говорят, что хотят сравнить свой джит, заджитовать Ruby, и потом сравнить, как Java оптимизирует Ruby. Вот.
Ясно. Артём, давайте следующую тему.
Александр. Так это надо тему, да, открыть?
Ну, правда, да. Я совершенно не понимаю, кому нужен Руби, но другая тема.
Ну, знаешь, эпизодически них почему-то всплывают эти странные товарищи, которые хотят Руби с рельсами.
Ладно. Другая тема. Давайте еще какую-нибудь тему.
Про Вайн будем говорить?
А Вайн.
Или на его нафиг?
Что там нового? Полноэкранные приложения Direct3D в Вайне теперь блокируют вызов скрин-сейвера. Очень важно. Так. Расширены возможности Direct3D переключения между полноэкранным и оконным режимом.
Как-то они по-другому его начали собирать. Теперь это некие PE-модули вместо фейковых DLL-ок для Вайна. В общем,
короче, вот из того, что я вижу, самое важное – это работа на Direct3D 12. Потому что игры уже пишутся новые на всем этом. А поддерживать-то это кто будет?
О, а давайте мы поговорим про аналог GitLab, некий OneDev 3.0. Кто-нибудь вообще
так? Я уж думал, ты, Саш, думал, что коли ж ты нарушаешь темы, свои правила сам, то ты сам об этом и доложишься.
О чем? OneDev 3.0?
Не, а EG. Edge.
А, Edge.
Edge. А чё Edge?
Microsoft представила новую программу для скачивания Chrome.
Написанную на Chrome.
Она работает на Chrome.
И запускаться должна в Вайне тогда уж, чтобы это уж совсем.
Ну, знаешь, я видел людей, которые Edge пользуются, и им нравится.
Chrome, который ты скачаешь при помощи Edge, можно будет запустить только в Вайне. Живи теперь с этим.
Ой, не знаю я, что вам про это сказать.
А, кстати, знаешь, где Edge нужен? Он нужен на ноутбуках от Microsoft, на Surface'ах. Потому что у него тач поддерживается хорошо.
Слушай, я смотрю вот это описание OneDev 3.0, которое мы должны были обсудить.
Это да, давай обсудим.
Какой-то GitLab целиком и полностью. Даже интерфейс слизан, по-моему, с GitLab'а.
Может, просто форк?
Ну...
Ну, интерфейс слизан, но явно тема какая-то другая, более какая-то совковая, что ли.
Ну, он под митом распространяется, видимо, пытается сделать совсем опенсорсный GitLab.
Ну, значит, это не fork GitLab, это что-то новое.
Ну, это что-то свое. Мне даже про него сказать нечего.
Код написан на языке Java. О-о-о! Просто GitLab, он написан на Ruby как раз. Ну что, я думаю, что у Java-программистов и Java-админов никогда не закончится работа.
Потому что есть такие штуки.
Да, его внедрит какая-нибудь огромная компания, там, я не знаю, ВТБ-24. И оно будет жрать оперативную память, тормозить, падать стэктрейсами. И к нам прибегут и заплатят выше рынка, чтобы мы это починили. Так что голодными мы не уйдем.
Ну, позовите меня, когда позовут. Мне прям интересно будет на это посмотреть внутри.
Ты точно? Ты уверен, да?
Я
посмотрю... Там, кстати, у Олега в Фейсбуке было там, что ВТБ хочет свою Java чинить за большие деньги.
Да, это был такой намек.
Господи, много кто хочет чинить свою Java за большие деньги, но не у всех. Не только лишь все могут.
А проблема с ВТБ в том, что у них большая часть софта — это не их софт, это купленный софт. они скорее, ну, и они просто его поддерживали, там, брендинг свой, иконки заливали, что-то. Скорее всего, они выкупили наконец-то права на это все дело. Теперь у них есть код, и что с ним
его
делать?
Его надо рефакторить.
Слушай, погоди, я, наверное, скажу страшно, неужели ИПСО?
Я не знаю. Да, вот настолько мне МДА не сливали.
Окей, хорошо.
Мне сливали то, что это не Иксофт на самом деле, но это все.
Знаете, Камрада, вот как увидеть проблему у софта с ВТБ? Открываешь приложение ВТБ онлайн.
И закрываешь. И вот они.
Ну, вообще говоря, слушай, а ИПСО же все равно у всех есть в том или ином виде. Даже у Сбербанка, скорее всего, есть.
Что такое ИПСО? Камрады.
Это такая универсальная платформа для банка, написанная в свое время новосибирской компанией CFT.
И это не той самой?
В смысле?
Где работает наш коллега по подкасту?
Нет, подожди, он работает не в CFT, он работает в другой компании.
К счастью.
Там, по-моему, тоже три буквы было, ну ладно.
Да, там три.
Да, иначе нельзя было это обсуждать.
Да. Там было три другие буквы.
Ну, вообще в CFT там эта штука очень странная. Например, они не смогли писать на Oracle'ском PL-SQL, и они написали свой SQL, который компилируется в Oracle'ский SQL.
Ой, господи. Там много странных решений, и я в свое время был тесно женат на этом всем.
С тех пор вы развелись и счастливы, да?
Да,
и
уже.
И там есть свои ИДЕшки, кстати, для вот этого всего дела, как ты понимаешь.
Есть только они, понимаешь, в чем суть?
Да, да.
Самое смешное собственных ИДЕшек отечественных разработчиков, это в том, что их нарисовали один раз в 2000 лохматом году, и с тех пор больше ничего туда не добавляли.
Ты все правильно понял.
Я просто знаю еще одну отечественную компанию, у которой своя IDE-шка есть для своего языка 1С. Вот. И ее не обновляли с момента выпуска.
Ну подожди, ты сейчас тоже же работаешь в отечественной компании, у которой есть своя IDE-шка для своего языка.
Слушай, понимаешь, у этой компании, в которой я работаю, у которой есть своя и не одна IDE-шка, она работает как раз-таки, это ее основной продукт, она выпускает IDE-шки.
Да-да-да. На этой позитивной ноте я предлагаю нам закругляться. Мы к часу подобрались. Или есть еще что сказать?
Не, я уже закруглился, я вешу 130 килограмм, ты не поверишь.
Артём, у тебя есть какие-нибудь темы, которые тебе прям нравятся сейчас обсудить?
Нет, в этом подкасте нет. Вот в этом выпуске.
Про все остальное мне тоже особо нечего сказать.
Да, вон... его форы беспокоят, мы все знаем.
Да, да, да. Он спать не может. Там Red Hat еще какую-то свою сборочную систему делает, но я про нее не понимаю.
Ну там, не помню, не сам Red Hat, а по какой-то чувак из Red Hat.
Ну, чувак из Red Hat. Нет? Да.
Закопали ли Canonical свой мир, спрашивают нас в чате. Да непонятно, я мир не видел давно уже.
Господи, главное, чтобы Red Hat-овский мир не объединился с нашей платежной системой мир.
Не, ну скорее всего, наша платежная система мир на чем-нибудь от Red Hat и работает.
Но это не точно.
Мой видос в Фейсбуке набрал 60 лайков. Это значит, что мне нужно пилить следующий.
Ну, вот, все. Теперь точно пора расходиться. Олегу надо пилить видосики. Мне пора спать. Артему, наверное, что-нибудь.
Делать тайм-коды.
Да. Это был подкаст «Святая пара» за номером 351. Парни, спасибо, что пришли. Всем остальным спасибо, что задонатили и нас слушали. Всем стабильного коннекта. И всем пока.
Пока.